Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Свадебный банкет или помощь беженцам? Почему люди жертвуют своим временем и деньгами ради других? Говорят, что христианство требует от человека слишком многого. Стоит ли игра свеч? Пакистан, Афганистан, Ирак. Откуда в этих странах христиане и как они там живут? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Информационный фон последнего времени крайне тревожный. Теракты, война на Ближнем Востоке, Украине, беженцы. Есть такая журналистская установка, что хорошая новость – это не новость. Но именно в такие периоды, как сейчас, очень хочется чаще вспоминать, что помимо негатива есть и другая, светлая сторона жизни. И каждый из нас сам может сделать выбор в пользу этой светлой стороны. В Турции, к примеру, в провинции Килис имела место такая история. Молодожены Фетулла и Эсра решили отказаться от свадебного банкета, а деньги, которые они скопили на это событие, потратить на то, чтобы накормить сирийских беженцев, которых в Килисе немало в силу того, что провинция эта совсем рядом с сирийской границей. Молодожены накормили 4000 человек. Если вдуматься, свадебный банкет – это ведь очень важная история. И когда люди вот так отказываются от всех тостов, поздравлений, от главного, может быть, праздника в жизни, то это, конечно, парадокс. Но таких парадоксов на самом деле много. Мы часто рассказываем, например, о проектах службы помощи милосердия. Они разные, от помощи сиротам и бездомным до сбора денег на лечение. А о том, какие люди стоят за этими проектами, кто, собственно, помогает. Спросим об этом у координатора добровольческих программ службы милосердия Ирины Редько. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Вы могли бы о ваших добровольцах рассказать, кто они, чем занимаются и как они приходят к вам?
Наши добровольцы – это самые-самые разные люди, самых разных возрастов. От 16 лет есть добровольцы, да, например, в прошлом году приходила записаться в добровольческую службу девочка Соня, она из многодетной семьи, которой уже помогали до этого наши добровольцы. Вот она подросла, решила, что хочет связать свою жизнь с профессией врача и пришла к нам, чтобы получить какой-то такой опыт. Ну и летом она поступила в медицинский вуз в другом, правда, городе, поэтому перестала быть добровольцем службы милосердия таким активным. Но вот это вот такой вариант, например, очень молодого добровольца. Да, она училась в 11 классе и ходила немножко помогать в больнице.
Она прогуливала занятия для этого?
Нет, почему? Во второй половине дня после занятий. Есть пожилые добровольцы. Вот, например, одна из старейших наших добровольцев, Людмила Леонидовна, она была на первой встрече еще в 2006 году, когда только зарождалась наша добровольческая служба. И вот она до сих пор откликается на какие-то такие разовые, не очень трудозатратные просьбы, но до сих пор активно участвует. Так что вот и по возрасту разные люди, и по профессиям, начиная от студентов, которые пока только как-то определяются со своей профессиональной средой. Есть какие-то крупные руководители среди наших добровольцев, которые тоже хотят какое-то свое свободное время посвятить добрым делам, служению людям, исполнению заповеди о любви. Есть люди верующие, воцерковленные, есть те, кто, может быть, пока только стоит на пороге храма или вообще об этом не задумывался, но чувствует какую-то внутреннюю потребность помогать тем, кто в этом нуждается.
Ну и люди другого вероисповедания, наверное, тоже у вас встречаются?
Приходят, да, приходят.
Ирина, а вы могли бы сказать, с вашей точки зрения, что людей сподвигает к этой деятельности? Есть вообще такое, знаете, предубеждение, что добровольцы – это такие люди, которые в чем-то не состоялись, и вот им теперь нужно компенсировать в своих собственных глазах и в глазах окружающих свою репутационные, так сказать, издержки, и поэтому они переключаются на такую форму деятельности. Насколько это справедливо?
Мне кажется, это какой-то очень узкий взгляд, конечно, на мотивацию добровольцев. Мотивация бывает очень широкая и разнообразная все-таки. Кто-то, например, чувствует в себе какое-то достаточное количество сил, радости, которые они хотят поделиться с людьми рядом, да, желание как-то поделиться своей радостью, отношением к жизни, помочь. Да, как-то человек чувствует в себе такой зов души помогать другим. Кто-то просто понимает, что у него есть достаточное количество свободного времени, и поэтому хочется это время занять чем-то полезным. Есть, конечно, такие добровольцы, которые приходят, потому что хотят как-то почувствовать таким образом и свою социальную значимость в этом мире, подспудно получить что-то для себя, да, расширить круг общения, чувствовать себя полезней. У нас есть, конечно, такие удивительные добровольцы, которые приходит какая-нибудь просьба, надо сегодня через 2 часа что-то сделать. Отвезти, например, встретить на вокзале маму с ребенком-инвалидом и отвезти в больницу. Они, к сожалению, не подумали о том, что надо позвонить заранее. Вот, их надо встретить. Но такие просьбы, конечно, когда координатор их видит, координатор понимает, что это практически неисполнимо. То есть шанс, что это получится сделать, крайне мал. И бывают случаи, когда это действительно удается сделать. Находятся такие люди, которые готовы бросить все и поехать встречать эту маму с ребенком-инвалидом на вокзале.
Ирина, а подскажите, пожалуйста, если среди наших слушателей есть люди, которые хотят присоединиться к таким разовым акциям, или просто чтобы вы имели в виду, что они тоже могут время от времени оказывать помощь, как им это сделать, как заявить о себе и как с вами связаться?
Присоединиться к службе добровольцев милосердия очень легко. Для этого достаточно прийти в любое воскресенье, кроме Пасхи, в 11:45 в храм Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Находится на Ленинском проспекте, дом 8, корпус 12. И в это время там проходит встреча для новых добровольцев, где мы подробно расскажем о разных наших направлениях деятельности, где наши новые добровольцы могут быть полезны. Познакомимся с каждым пришедшим и постараемся найти для каждого подходящее дело.
Большое вам спасибо за ваш рассказ.
Не за что.
Ирина Редько, координатор добровольческих программ службы милосердия, была с нами на связи. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В субботу вечером в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 21 главы. Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Этот вопрос и этот ответ Христос адресует Петру трижды. И так получается, что этот вопрос адресован ученику, который отрекался от Христа, то есть предавал его. Иуда тоже предал Христа, но его судьба совершенно иная. В чем принципиальная разница между этими двумя учениками, Петром и Иудой? Почему один из них навсегда предатель, а другой – первый верховный апостол? Это выбор Бога в пользу одного из учеников или здесь выбор человека тоже что-то значит? На связи с нами протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. В чем принципиальная разница между Иудой и Петром? Это два отречения от Христа и две совершенно разных судьбы. Почему у одного судьба сложилась так, у другого иначе?
Здесь на самом деле мы сталкиваемся с двумя отношениями человека к своему месту в мире. Если Петр, он прежде всего верит в Иисуса, он доверяет ему, хотя не очень понимает, что из этого выйдет, то Иуда, он выделяет для Христа то место, тот участок в своей жизни, в своем мировоззрении, которое считает нужным. И вот когда мы видим Христа, встречающего своих учеников, возвращающихся с моря, с рыбалки, с рыбной ловли, рядом с разведенным костром, приготовленный обед, то не просто так здесь горит костер, который, по идее, должен напомнить апостолу Петру ситуацию очень схожую, когда он грелся у костра и трижды отказался от Христа. И вот, снисходя к человеческой немощи, Спаситель берет с него своего рода подтверждение, клятву в своей верности, или, как пишут богословы, происходит восстановление Петра в его апостольском достоинстве после отречения. Поэтому, мне кажется, здесь вот ключевое понятие – это вера. А вера не просто как признание чего-то недостаточно обоснованного за истину, а вера именно как способность устремиться к кому-то и смириться, принять со смирением то, что не будет соответствовать нашим ожиданиям.
Даже если что-то пошло не по тому плану, который мы себе представляли, получается так.
Да, вот именно вера проявляется именно там и тогда, где и когда все идет совершенно не по нашему плану. Почему мы прославляем Авраама как отца верующих? Потому что в его жизни все шло совсем не по его плану. Но он шел тем путем, каким ему указывал Бог.
Но не слишком ли суровым испытанием Господь Бог в таком случае подвергает людей, когда ставит их перед таким выбором – принести в жертву собственного сына или отречься от самого дорогого, что у тебя есть, а потом постараться каким-то образом еще и пережить этот момент, остаться в живых и принести после этого еще и покаяние. То есть не всякий человек на это способен. Иуда вот не выдерживает.
Да, конечно. Это предельно высокие ставки, потому что на весах не временное благополучие, не какие-то земные блага, а вечность. А если мы говорим об Аврааме, здесь вообще вопрос стоял о пришествии Мессии. Мы не знаем, что было бы, если бы Авраам смолодушествовал и сказал: «Я, конечно, верю в Тебя, Господи, но это уже слишком». Ведь между поступком Авраама и искупительным подвигом Христа в Священном Писании устанавливается прямая связь, что если Авраам своего сына не пощадил, то тем более Бог даст своего единственного сына для того, чтобы спасти человечество от греха, проклятия и смерти. Да, все очень серьезно. Никаких игрушек.
Дело в том, что мы не всегда готовы принять эти правила игры. А что касается жертвы Бога, мы часто это воспринимаем как должное, тем более в нашей культуре 2000 лет уже эта тема присутствует. Мы знаем о ней как о свершившемся факте, об этой жертве Христа и о его воскресении. Но что касается каждый конкретный раз нашего человеческого выбора, то здесь, наверное, современный человек скорее скажет, как я могу пожертвовать самым дорогим, что у меня есть.
Ну вот смотрите, во-первых, в этом как раз-таки проявляется наша вера к доверию Богу. Мы доверяем Богу, что любой кризис, в который Он нас помещает, он соответствует нашим внутренним возможностям.
А если мы не выдерживаем, что тогда? Получается, что мы обречены на тот же путь, который был у Иуды? Или все-таки есть шансы на покаяние, через которое прошел Петр?
Ну, тот же самый случай. Петр же тоже не выдержал. Он же тоже смолодушествовал, он тоже не смог взять вот этот, этот барьер, который был перед ним поставлен, да, этот рубеж, через который он должен был перемахнуть. И не просто так, ему же Спаситель предрекает мученическую кончину, когда говорит, что ты ходил сам, куда хотел, а теперь ты пойдешь туда, куда тебя поведут. Это совершенно прозрачный намек на то, что он закончит свою жизнь не по своей воле, То есть, да, он не смог взять вот этот рубеж верности Христу, он сплоховал. Но он покаялся, он изменился, он снова. Это второй подход, через который он уже успешно перескакивает и достигает той святости, той высоты, которая для него предназначалась. Вот эти каждые наши ежедневные маленькие выборы, они в конце концов выстраиваются в некое одно большое «да», обращенное к Богу, или одно большое «нет».
Отец Павел, ну мрачная картина получается. Ставки настолько высоки, что задаешься вопросом, а нужно ли это? Ведь можно спокойно прожить и не думать о таких вещах, и ничего не знать об этих ставках.
Вы знаете, вот когда возникает такое недоумение, у меня перед глазами всплывает образ, понятный для любого родителя. Когда мы отдаем ребенка в музыкальную школу, там, или в художественную школу, или на хореографию. Вот представьте себе, если мы, что получится, если мы ему сразу говорим. Знаешь, ты вот не напрягайся. Вот это просто тебе для общего развития. Вот хочешь – ходи, не хочешь – не ходи. Хочешь – играй хорошо, а хочешь – играй плохо. Тебя никто не будет заставлять, тебя никто не будет ни за что ругать, тебе ни к чему никто не будет побуждать. Вот. Потому что на самом деле никакого значения, в общем-то, не имеет. Выучишься ты, не выучишься. Главное, ты выйдешь, знаешь, там, как что-то там тренькать на пианино. Вот. И, собственно говоря, все. Что это значит? Это позиция, это отказ от борьбы за человека. То есть вот этой позиции, на самом деле, мы человека предаем. Потому что у каждого из нас есть лень, у каждого есть косность, у каждого есть много того, что необходимо преодолевать в себе. И это всегда неприятно. Вот если мы не хотим ничего в себе преодолевать, мы превращаемся в труху. Мы разваливаемся во всех смыслах. И в физическом, и в душевном смысле, и в нравственном, и в духовном смысле. Но как только мы начинаем над чем-то серьезно работать, понимая, что это единственный шанс, который у нас есть в жизни, то здесь все становится уже серьезно и на максимальном напряжении. Все великое, оно сделано с, во-первых, огромной любовью, но эта любовь – это всегда страдание, это всегда вот это напряжение, рождение из куклы в бабочку. Понимаете? Вот, или это другой образ у отцов, что когда змея понимает, что необходимо сбросить свою старую кожу, и необходимо протиснуться через какую-то узкую щель. Она буквально дирает в себя эту кожу, и таким образом от нее освобождается, становится новой, обновленной, юной. Вот это смысл аскетики, почему у святых отцов везде присутствует, идет красной нитью мысль «отдай кровь и прими дух». Вот без этого возрождение не происходит. То есть невозможно спастись, если ты просто сидишь и, простите, валяешь дурака, ничем не занимаешься. Ну, просто так. Просто вот никак. Дайте мне там, принесите мне на блюдечке с голубой каемочкой ключи от Царства Небесного в индивидуальный номер. Принесут. Только адрес будет немножко другой.
Спасибо вам за ваш комментарий. Есть над чем подумать.
Пожалуйста.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, был с нами на связи по телефону. До свидания.
Помогай, Господь. Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
В связи с трагическими событиями в Пакистане многие из нас, наверное, впервые узнали о том, что в этой стране тоже есть христиане. А есть они еще и в Ираке, и в Афганистане, и в других странах этого сложного региона. Как они там появились? И что вообще значит быть христианином там, где из-за веры можно умереть? Люди почему-то не отказываются от своих убеждений. О том, какова их мотивация и как они вообще там живут, поговорим с архимандритом Александром Заркешевым, настоятелем православных приходов в Иране, Арабских Эмиратах и Афганистане. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Александр, а вы могли бы рассказать для начала, откуда взялись христиане в Пакистане, Афганистане, в других странах? Мы по большей части только про Сирию сейчас что-то знаем.
Ну, вы знаете, про Сирию, конечно, и Ирак все знают, что это христианство там появилось очень рано, в начале второго века. Очень быстро был сделан перевод на сирийский язык, это знаменитая пешита, вот, священного писания перевели. И очень была сильная церковь в Персии, очень она была значимая церковь. И мы знаем, что в Персии, например, была такая религия, как зороастризм, и она уже к тому времени, первые 6 веков от Рождества Христова, зороастризм утрачивал свои позиции, а христианская церковь, наоборот, она усиливалась. И если бы не нашествие арабов, которое не принесло с собой ислам, я так думаю, что Персия была бы христианской страной. До сих пор мы знаем очень много персидских мучеников, очень много имен. Даже возьмите, открывайте наш православный календарь, и там очень много персидских имен тех христиан, которые своей жизнью заплатили за верность Христу. Ну вот. Что касается Афганистана и Пакистана, то там, конечно, христианство было гораздо позднее. Вот уже это связано с английскими завоеваниями. Вот уже там были миссии англиканской церкви. И в Афганистане, конечно, это не так выражено. Там христиан совсем почти нету. Ну вот. А вот в Пакистане там около 2 миллионов христиан находится. Вот. Я думаю, что это такая значимая часть, хотя, конечно, они живут в инославном окружении, вокруг очень много мусульман, но, тем не менее, эти люди живут по христианским законам и по своей вере.
Иногда это приводит к таким чудовищным последствиям, как трагедия в Пакистане, разразившаяся несколько дней назад, и получается, что люди фактически каждую минуту должны быть готовы к тому, что они претерпят либо гонение, либо даже до смерти последуют за Христом.
Да, ну мы христиане всегда должны быть к этому готовы, да. Никто не обещал нам о том, что у нас будет очень комфортная жизнь. Вот. Господь говорил, что меня гнали, и вас будут гнать. Но вот христиане в этих странах, конечно, они, знаете, вот прямо в буквальном смысле выполняют слова Священного Писания. И, конечно, им очень непросто, но вот очень тяжело. Но, тем не менее, они от своей веры не отказываются.
А вам лично приходилось сталкиваться с проявлениями такого экстремизма?
Ну, совсем недавно я в январе был в Афганистане. У нас там небольшой приход на основе нашего посольства Российской Федерации. И 20 января я прилетел в Кабул для того, чтобы совершить великое освящение воды. Слава Богу, рейс, на котором я прилетел, задержался на час. И вот как раз в то время, когда я должен был приезжать в посольство, напротив нашего посольства была взорвана машина, начиненная взрывчаткой. И в результате этого теракта погибло 4 человека, 24 были ранены, это прохожие, совершенно случайные люди. Вот. Небольшие повреждения получило наше посольство, здание нашего посольства, но никто из сотрудников посольства и даже я не пострадали, но вот так Господь вот как-то был милостив ко мне, так что приходится и такие вот варианты видеть, вот, развитие событий.
Отец Александр, ну а что все-таки в таких критических ситуациях заставляет людей оставаться в своей вере? Ведь, по сути, ну, мы современные люди, мы понимаем, что для того, чтобы там, в целом ряде ситуаций, может быть, для того, чтобы избежать такой страшной кончины или даже испытаний, можно либо на время переехать в другое место, либо сказать, что к христианству мы отношения не имеем, а потом принести покаяние, например.
Вы знаете, тут есть какой-то элемент лукавства, да? Господь прямо сказал, что кто меня постыдится, того и я постыжусь. знаете, не хочу, конечно, каких-то громких слов, но нужно просто положиться на волю Божию, да, и нести смиренно с собой крест, нести вот свое высокое звание христианина, православного христианина.
Вы тем самым подаете пример многим из нас, кто думает о том, а что такое наша вера, и мы, слава Богу, не живем в ситуации такого экстремизма, когда наша жизнь подвергается опасностям. Но вместе с тем невозможно оставаться равнодушными тоже к тому, что происходит у вас. А чем мы могли бы, находясь в такой благоприятной среде, вам помочь, оказать какую-то поддержку?
Вы знаете, самое главное – это молитва, конечно. И вот общая молитва, молитва церковная, молитва личная каждого человека – это самая большая для нас поддержка, это самая главная для нас помощь. Вы просите Господа вот за нас, а Господь слышит ваши молитвы и по вашим молитвам помогает нам нести вот свое служение, хоть небольшое, но тем не менее лампада православной молитвы горит и в этих непростых странах.
Большое вам спасибо за комментарий. Помогай Бог в вашей службе в этих странах.
Большое спасибо за такое благопожелание. Также, пользуясь случаем, хочу пожелать всем вашим радиослушателям, чтобы Господь был к милостив к ним, особенно в эти дни Святого Великого Поста Господня. Призываю достойно пройти это поприще, чтобы в конце этого пути также достойно и радостно встретить светлое Христово воскресенье, Пасху Господню. Будем надеяться, что Господь будет милостив, ну вот, и правда Христова, она поможет всем представителям христианства в этих странах быть христианами. И я в этом смысле являюсь оптимистом и надеюсь, что не в силе Бог, а в правде.
Если вы сохраняете оптимизм, то у нас тогда нет никаких других вариантов. Спасибо вам большое.
Храни Господь, помощи Божией.
Архимандрит Александр Заркешев, настоятель православных приходов в Иране, Арабских Эмиратах и Афганистане, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».